Baruch Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'alam Vayed. Благословите Господа благословенным. Благословен Господь, благословенный во веки. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher Baharbanu Mikol HaAmim Venatan Lanu Eto Ato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который избрал нас из всех народов и дал нам свою Тору, свое учение. Благословен Ты, Господь, дающий Тору. Аминь. Отец, мы призываем, Господь, Твое драгоценное присутствие в нашу жизнь в этот час, когда мы будем учить Твое Слово. Господь, эти события, о которых мы будем сегодня читать, им 3300 лет. И это слово Ты запечатлел на страницах своей Торы, и это история нашего народа. Мы просим Тебя, Всевышний, оживи эти слова в наших устах, в наших сердцах. Открой наши уши и наши сердца, чтобы услышать слово, которое Ты несешь сегодня для нас в эту жизнь, в это время, в нашем веке. Господь, благослови, Творец, увидеть красоту этого вечного слова, которое изменяет нашу жизнь. Боже, просим Тебя, направь наши пути, исправь наши пути и направь нас на путь Твоей правды во имя Иешуа Мессии. Аминь. Аминь. Сегодня замечательно, еще раз говорю, недельная глава. Кстати, слово «дворим» от еврейского «девар». Давайте повторим это «девар». «Девар» — это единственное число, «деварим» — это множественное число. «Девар» в иврите мы говорили прошлые годы, кто изучает это серьезно с нами. «Девар» можно перевести как слово, и «девар» можно перевести как вещь. Только в иврите вы можете увидеть такую интересную композицию. Слово «девар» и слово — это вещь. Вернее, «девар» — это слово, «девар» — это вещь. И очень понятно это в иврите. Всевышний сказал... И стало так. Обратите внимание, слово, которым Творец творит мир, оно производит все, что мы видим сегодня нашими глазами. Интересно, что слово просто так не вылетает, слово что-то творит. И эту творческую силу, эта творческая способность сегодня досталась человеку. Еврейская традиция говорит нам, что человек просто так, он не может бросать слова на ветер. Слово производит. Слово – это вещь. Это что-то. Это нечто. Слово, еврейская традиция говорит, что всякое слово творит или хорошего ангела, или плохого ангела. И ангел, которого вы сотворяете через свои грязные уста, этот ангел будет против вас в конце дней. Иешуа, зная еврейскую традицию, говорит, слово праздное, которое вышло из наших уст, будет судить нас в последний день. Только он говорит о слове, как о чем-то таком, что будет нас судить. Еврейская традиция сегодня говорит, что это ангел, которого вы сотворили своими собственными устами. Слово, творящее слово, слово сотворит, творит вещь. Поэтому очень нужно быть аккуратными к тому, что мы говорим. Недельная глава Торы «Дворим» слова. Мы подойдем с вами к краткому содержанию, я думаю, даже всей книги. Я очень коротко это скажу. Перед смертью Моше обратился к народу с речью. Если предыдущие книги брали большие отрезки времени, то эта книга берет совсем немножко, немножко с большим 30 дней, 30 с лишним дней. Перед смертью Моше обращается к народу с речью. Эта речь продолжалась месяц и неделю с первого Швата по седьмое Адара и составила пятую книгу Торы «Дворим». Седьмого Адара Моше Рабейну умер. По велению Всевышнего Моше напомнил евреям, которым предстояло без него войти в страну Израиля. Все, что было ими пережито, и все, чему учил их Бог в пустыне. Моше напоминает евреям о совершенных ими ошибках, чтобы впредь они их не повторили. Объясняет, как они должны вести себя в своей стране. Берец Исраэль говорит о многих законах, предупреждает, что народу грозят суровые испытания, если он сойдет с указанного Богом пути. Яркими красками Моше рисует картину изгнания из Берец Исраэля, жизнь евреев в рассеянии, в Галуте. Заканчивается книга, заканчивает он свою речь песнью и благословением всех колен Израиля, всех 12 колен Израиля. Краткое содержание книги. В нашей недельной главе Торы Всевышний начинает ее, или точнее сказать, Моше начинает ее. Мы говорим о том, что богодухновенное слово обязательно должно быть сказано Богом. Кто-то согласен со мной? Кто верит в то, что богодухновенное слово или божественное слово должно сказано быть Богом? Книга Второзакония, особая книга, она говорит нам о том, что это слова Моше. Как вы думаете, встречный вопрос, Бог через людей может разговаривать? Это замечательная иллюстрация того, что мы сегодня с вами читаем, то, что мы учим с вами. Книга начинается, вот слова, которые говорил Моше всему Израилю за Иорданом в пустыне Арав против Суфа, между Параном, Туфелом, Лаваном, Хацеротом, Дизаавом, в 11 днях пути от Хорева через гору Сеир до Кадеш-Барнея. Это слова Моше, которые Господь, которые он сказал Израилю. Так и крутится на языке, обратите внимание, хочется сказать, которые Господь сказал. На самом деле, это замечательная иллюстрация того, что Тора однажды дана была откуда? С неба. Откуда Моше получил всю Тору? С горы Синай, а точнее, Иисус устами к устам говорю с ним, лицом к лицу он образ Господа видит. Вся Тора, все учение Бога было получено из уст в уста. Всевышний наделил Моше способностью стоять перед его лицом. Мы знаем, 40 дней и 40 ночей этот человек провел без еды, без питья в присутствии Всевышнего. Это надо быть, иметь только ангельскую природу, чтобы удержаться в присутствии Бога один на один 40 дней и 40 ночей, получить всю Тору, все учение и объяснение к ней. И она из уст в уста. И эту способность Бог наделил, этой способностью Бог наделил Моше. Интересно, что в этой книге Тора уже не на небе, Тора уже не за морем. А где она? Она уже в устах Моше, который учит свой народ. Потому названо Второзаконие. Он повторяет закон Торы через свои собственные уста и обучает народ уже на этом уровне. Не вот так сверху вниз, а вот так по горизонтали. Некоторые люди доходят в своей духовности, что они говорят, я настолько близок к Богу, что мне ни один ни пастор, ни служитель, ни раввин, никто мне не нужен уже. Вы встречали таких людей? Есть такая категория людей. Они настолько одухотворены, что они уже никого не ставят себе в авторитет. Они считают, что все вот это детские игрушки. А вот так, это очень высоко и очень духовно. На самом деле, эта книга нам говорит о том, что Тора однажды, учение Бога однажды было дано с небес, из уст в уста. И есть множество еврейских источников споров мудрецов, которые спорят, как правильно, делают множество вариантов таких, чтобы удостоиться, убедиться, что этот ответ правильный, и одно из заключений Тора не на небе. Тора не за морем, она глубоко в сердце, и она в устах. И большинство случаев в нашей жизни, когда Творец говорит вот так. Помните, как кто мудрый человек? То есть по горизонтали. Я знаю, что некоторые будут в аудиотрансляции слушать наши проповеди, и они не поймут, как это вот так. Что значит вот так? Вот так это по горизонтали. От отца к сыну, от учителя к ученику. Это Бог, который так установил. И именно эта книга Дворим раскрывает нам этот путь. Поэтому люди, которые говорят, что я никого вообще слушать не хочу и не буду, потому что Бог со мной разговаривает, берегитесь таких людей. Берегитесь, мой вам совет. Из личной жизни, из личного опыта и исходя из того, что мы учим сегодня с вами. Если кто-то согласен с этим. В этой недельной главе Торы мы не случайно прочитали. Я первый стих, первые два стиха мы прочитали, что Моше перечисляет некие стоянки, некие географические точки. Кстати, комментаторы Торы, которые хорошо знают географию Израиля, знает древнюю географию того, где проходил народ в пустыне, говорят, что в реальности этих мест нет, о чем мы только что прочитали. Говорил Моше всему Израилю за Иорданом в пустыне Арава против Суфа между Параном, Тофелом, Лаваном, Хацейрот, Дезаав в 11 днях путях от Харева. Некоторые говорят, что в реальности этих точек нет. Этих названий нет. Их не было. А что же это за название? И если глубоко посмотреть это через оригинальный язык, на котором была дана Тора, здесь все комментаторы Торы находят удивительный урок. Это, кстати, основа вообще этики, еврейской этики. Это намек, красивый намек Моше, как отца, учителя Израиля, которого он нес все эти 40 лет. Он намекает своему народу на все те места, где были сделаны самые грубейшие ошибки в жизни еврейского народа. Самые грубейшие ошибки из жизни пустыни. Моше через эти моменты, он намекает им, что вот здесь эта стоянка послужила вам уроком или большим уроном. И если вы, новое поколение, которое должны войти в землю, не возьмете урок из этого, из жизни прежнего поколения, поколения ваших отцов, вы будете иметь те же самые проблемы, что и они. Моше красиво намекает на или упрекает народ в тех вещах, которые срочно нужно исправить новому поколению. Оказывается, в обличении тоже нужно искусство. Оказывается, здесь тоже очень сильная вещь, которой учит нас Всевышний. Я прочту одно место Писания. Это у нас книга Дворим, Второзаконие 1, 13, 16. Мы подойдем к теме, о которой я хочу с вами сегодня поделиться. 13 стих. Второзаконие, 1 глава. Я читаю из перевода Арье Каплан. Это замечательный перевод, который мне нравится. И я автор этого перевода Арье Каплан. Я прочитаю вам этот текст. 4 стиха. «Но вы приблизились ко мне и сказали, пошли людей перед нами разведать эту страну. Пусть вернутся с отчетом о пути перед нами в городах, которые нам встретятся». 14 стих говорит, «Я одобрил это и назначил 12 человек по одному из каждого колена. Они вышли и направились на север к холмистой стране, дойдя до долины Грозди». И разведали местность, они взяли образцы плодов этой местности, принесли их нам, возвратились с отчетом и сказали, «Хороша земля, которую дает нам Бог, наш Господь». Но не захотели вы повернуть на север, 15 стих. «Взбунтовались вы против Бога Господа вашего. Вы роптали в шатрах ваших и говорили, «Вывел Бог нас». Из Египта, потому что возненавидел нас, чтобы в руки эмореев нас предать на истребление. Куда мы идем? Наши братья лишили наше мужество. 28 стих. Сказав нам, что увидели там племя многочисленнее, большее нас ростом, с городами великими, укрепленными до небес, и еще детей великанов. Все это мы видели. Сказал я вам, не поддавайтесь впечатлению. Не бойтесь их. Бог, Господь ваш, идет перед вами. Будет Он сражаться за вас. Как вы видели, Он делал в Египте. Вы видели также в пустыне, что заботится о вас Бог ваш, Господь, по дороге до этого места, как заботится человек о своем сыне. А теперь нет у вас здесь веры в Бога, нашего Господа. Он идет перед вами ночью в огне, в облаке днем, чтобы вам показывать путь, по которому следовать, как разведчик, который ищет вам место для стана. Остановимся здесь. Это событие записано в книге Бемидбар, 4 книга Торы, в книге Чисел. Это событие записано. Здесь Моше его еще раз повторяет. Вообще, вы понимаете, да, что эта книга повторение не только закона, но и событий, которые произошли с еврейским народом. Вообще, повторение, есть такая пословица в русском языке, в русском народе, повторение мать учение. В данном случае Всевышний направляет это повторение через Моше с целью, чтобы исправить то, что было сделано предыдущим поколением, и привести народ к осознанию этой ошибки и сделать все возможное, чтобы народ не повторил ее. Я хочу обратить ваше внимание. 15 стих. Но не захотели вы повернуть на север, взбунтовались вы против Бога, Господа вашего. 27 стих. Вы роптали в шатрах ваших и говорили, вывел Бог нас из Египта, потому что возненавидел нас, чтобы в руки Мареев нас предать на истребление. Долгое предисловие, но мы подойдем сейчас к реальной жизни. Представьте себе, народ получает информацию от лидеров народа. Народ получает информацию от высокопоставленных людей, которые пришли смотреть землю. Люди сказали, что земля хороша, лидеры сказали, что земля хороша, но там столько проблем и препятствий, что мы как саранча в глазах этих людей. И эта же земля, она сжирает всех, кто придет в эту землю. В свете этого, в свете этих обстоятельств, обратите внимание, что Всевышний говорит. Во-первых, вы не захотели зайти. Вы взбунтовались, а взбунтовались в шатрах ваших. Возроптали в шатрах ваших. Посмотрите, какое заключение делает этот народ через призму той информации, через призму тех обстоятельств, которые окружили Израиль. Они говорят, вывел Бог нас из Египта, потому что возненавидел нас. Вывел Бог нас из Египта, потому что возненавидел нас. Бог много раз в предыдущих книгах выражает свою любовь к своему народу. И он говорит, что я вывожу народ только потому, что я люблю этот народ. Я возлюбил патриархов, я поклялся патриархам. Я люблю этот народ. Моше говорит, что через обстоятельства или через призму обстоятельств народ видит Бога совсем в другом свете. Через призму обстоятельств, через призму информации народ видит Бога, который его ненавидит. Есть вещи в нашей жизни, когда у нас настолько все хорошо. Ты сидишь, как в раю. Ты говоришь, Господь, спасибо тебе. Я так счастлив. Я так благодарен тебе. Бывали такие моменты у вас? Я так благодарен тебе. Мое сердце переполняется хвалой. Я счастлив, что я живу в это время. Я счастлив, что у меня моя семья. Я счастлив, счастлив. Я благодарю тебя. Если бы можно было бы, поцеловал бы. Вот сердце переполняется любовью. Бог, ты так любишь меня, ты столько дал мне добра, ты столько дал мне благости. Бывают вещи в нашей жизни совершенно обратные. Бывают вещи у нас совершенно обратные. У нас есть куча проблем, куча препятствий, всевозможные барьеры, всевозможные тупики, вопросы нерешенные. И нам хочется сказать, Господь, где ты? Такое впечатление, что все небеса против меня. Все вокруг против меня. В данном случае еврейский народ, который видит все, что им подают, видят Бога через призму этих обстоятельств ненавидящим евреев. Почему Всевышний много раз предупреждает, когда услышите глас Его, не ожесточите сердце вашего. Некоторые люди в обстоятельствах думают, что все вокруг против, все вокруг против. Всевышний просто идет против этой семьи, против этого человека. Все валится, все рушится. Обратите внимание, при виде обстоятельств, трудностей, народ готов даже Египет объявить землей текущей молоком и медом. Именно это поколение, которое было обречено на смерть в пустыне, они объявляют Египет землей, текущей молоком и медом. Бога, который возненавидел евреев и отдал их в руки амореев. Интересно, что в этой всей ситуации Всевышний здесь говорит, только в этой книге это видно. Вы подошли ко мне, говорит Моше, и попросили пойти разведать землю. А я одобрил это и назначил 12 человек, по одному от каждого колена. Мне хочется напомнить одно из мест Писания, которое сказано в книге Иакова. Это из новозаветных писаний, 1 глава, 12 стих. «Благословен тот, кто стойко переносит искушение, потому что после того, как он выдержит испытание, он получит венец жизни, который Бог обещал тем, кто любит его. Никто, проходя через искушение, не должен говорить: „Я искушаем Богом“». И эта недельная глава Торы, она прекрасно показывает нам, что Бог не посылал туда разведчиков. Вы попросили меня, чтобы я дал из вас 12 человек и разрешил зайти в эту землю. Моше не мог себе представить, что этот поход представит Бога в таком свете, представит проблемы, препятствия, эти преграды в таком свете, что народ подумает, что Бог вывел их из-за ненависти к ним. Народ вообще, и Моше вообще представить не мог той реакции, которая произошла. И здесь Писание нам говорит, что никто не говорит в искушении: «Я искушаем Богом», поскольку Бог не может быть искушаем злом. Сам Бог никого не искушает. Более того, каждый человек поддается искушению всякий раз, когда увлекается и обольщается собственным желанием. Но 12 стих очень сильный. «Благословен тот, кто стойко переносит искушение, потому что после того, как он выдержит испытание, он получит венец жизни, который Бог обещал тем, кто любит его». Мы учили из предыдущих глав, мы учили из предыдущей книги, что Всевышний послал народу не просто усланную ковриком дорожку завоевать землю. Войти с хлебом, солью, и Марии встречают. Пожалуйста, welcome, welcome, новые жители, новые граждане, новые хозяева. Заходите, заходите. Не было такого. Не было. Всевышний поставил множество преград, множество вещей в жизни еврейского народа для того, чтобы эти моменты сделали народ сильнее. И это с целью, чтобы народ был ближе к Богу, народ укрепился в вере. Народ стал смиреннее перед Богом, чтобы народ увидел себя не в глазах этих народов саранчой. Лучше бы ты увидел себя саранчой в глазах Бога. Пусть бы Всевышний в твоих глазах был бы настолько великим, который готов в один миг расправиться с самареями. Народ видит обратное. Народ видит себя саранчой. Видит Бога, который ненавидит Израиль. Видит вместо обетованной земли Израиля, видит Египет, текущий молоком и медом. Откуда такой взгляд, скажите? Откуда такое зрение на жизнь, на Бога, на препятствия, на проблемы, на преграды, на испытания? Откуда такой взгляд? Моше подводит итог и говорит: теперь нет у вас здесь веры в Бога, нашего Господа. А Он идет перед вами, а Он сзади вас, Он здесь идет, всегда освещает вам путь, Он ищет вам стоянки, Он ищет вам место, где вам быть, Он заведет вас в землю. Моше говорит: посмотрите, теперь нет у вас здесь веры в Бога, вашего Господа. Он идет перед вами ночью в огне, в облаке днем, чтобы вам показывать путь, по которому следовать, как разведчик, который ищет вам место для стана. Он говорит: все нормально, все на своем месте, Бог никуда не делся, Он с вами, у вас нету веры. Именно это неверие и дает этот искаженный взгляд на жизнь, на Бога, на обстоятельства, на ситуации, на испытания, на все, что происходит вокруг нас. Понимаете, о чем идет речь сегодня? Обратите внимание, замечательный перевод Арье Каплана, 16 стих говорит: «И сказал я вам, не поддавайтесь впечатлению». Мне напоминаются слова апостола Павла, раби Шауля, который говорит: мы не ходим видением, но ходим верою. Обратите внимание, здесь Моше кричит народу: не поддавайтесь впечатлению. Я попросил вас, не нужно реагировать на ситуацию, поддаваясь впечатлению. А впечатления у нас, поверьте, у всех разные. Один встречается с проблемой и говорит: ее, мы ее решим. Это трудно, но мы возьмем. Мы решим. Мы подумаем, как выйти из этой ситуации. А другой бежит от проблемы. Другой просто бежит панически, кричит, обвиняя всех вокруг. Одни идут в землю и завоевывают ее с трудностями. Не один год была битва за обетованную землю. А другие бегут, готовы умереть в Египте. Пусть там, у нас там много было времени и места, чтобы нас похоронили там. Одни решают проблемы, другие бегут от проблем. Не поддавайтесь впечатлению. Здесь замечательное место, которое говорит нам о том, что не всегда то правильно, что мы чувствуем. Не всегда то верно, что мы видим. Не всегда то правильно, что мы слышим. Сегодня послушаешь новости, жить не хочется. Сегодня, когда посмотришь, что творится на Храмовой горе, думаешь, вот-вот-вот-вот-вот, еще пару секунд, и Машиах придет. Иногда то, что мы видим, у нас рисуется картина, у нас рисуется впечатление о Боге, вообще о ситуации, о всем, что Бог посылает. Вообще еврейская традиция говорит, зачем Бог сотворил мир. Смысл творения, смысл вообще всей этой красоты – это поделиться своим добром с кем-то. Есть дающий, есть принимающий. И иногда смотришь на окружающий мир, думаешь, Господи, неужели это то добро, с которым Ты хотел с нами поделиться? Евреи делают заключение во всей этой ситуации пустыни. Они говорят, это то поколение, которое было обречено на погибель, на смерть. Они говорят, это поколение исхода. Они видят чудеса в Египте, они видят 10 казней, они видят, как море расступается. Они удостоились дарования Торы на горе Синай, слыша Бога. И потом, в конце концов, говорит, Бог нас вывел по причине, что Он возненавидел нас. Некоторые люди через обстоятельства разочаровываются в Боге. Некоторые люди хорошо начали, но обстоятельства заставили их увидеть то, что Бог не хотел, чтобы они видели. Обстоятельства будут. Господь говорит, я поведу тебя через море, через воды, я поведу тебя через огонь. И это не опалит тебя, не утонешь ты там, потому что я с тобой. Господь не говорит, что я уведу тебя от вод глубоких, я уведу тебя от огня, потому что я с тобой. Господь говорит, пойдешь через воды, пойдешь через огонь, я с тобою. Еврейский народ может об этом засвидетельствовать. Проводили через печи, проводили через огонь, проводили через воды насильные. Господь был с ним, народ жив. Есть множество моментов в нашей жизни, когда мы просто поддаемся впечатлению. И более того, есть вещи в нашей жизни. Я хотел бы заметить, что в данный текст нам говорит о том, что народ попросил, дай нам разведчиков, пускай они разведают. Многие вещи в нашей жизни мы просим у Бога не на добро. Писание говорит, что вы просите не на добро. Вы просите для того, чтобы употреблять для своих собственных вожделений. Дай, 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 дай. Господь задает вопрос, а надо ли это тебе? Что ты с этим будешь делать? Зачем тебе это? Я хочу. Почему ты хочешь? Так все делают. Так у всех есть. И я хочу. Народ когда-то просил царя, помните? И одна единственная причина была. Сделай так, чтобы было, как у всех народов. Шмуэль говорит, ой-ой-ой, что же вы просите, ребят? Что же вы хотите? Мы хотим, как у всех. Иногда мы просим не на добро. И это служит нам большой проблемой. Народ много раз просил в пустыне, то, что Бог не заказывал для них. Они заказывали. Писание говорит, как только они кушали, как только начали кушать, и мясо застревало в их зубах, гнев Бога разгорелся. Почему ты просил это? Зачем тебе это? Тебе нужно довериться Богу. У Бога есть свое меню для тебя. У Него есть все для того, чтобы ты был счастлив. В следующей недельной главе Торы мы будем проходить это потрясающее место, которое говорит, помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой. Помни весь путь, которым вел тебя Господь. Некоторые люди говорят, а зачем ты вспоминаешь старое? Зачем вспоминать старое? Вот 9 ава, это урок истории, это урок всех трагедий, можно сказать, еврейского народа. Зачем вспоминать? Писание говорит, помни весь путь, которым вел тебя Господь. Это наш личный опыт, это опыт народа, это опыт нашей жизни, нашей семьи, может быть. И мы должны на грубейших, может быть, даже ошибках учиться. И учить наше предыдущее поколение, чтобы эти вещи не повторять. И некоторые говорят, вот вспомнил, вот понапоминаешь, вот зачем, это кому это нужно? Нет, это как раз урок. Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. Уже 40 лет в пустыне. Подвергал Он тебя лишениям, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли соблюдать Его заповеди или нет? Он тебя изнурял, томил голодом, кормил тебя маном, которого ни ты, ни твои отцы не пробовали, чтобы знал ты, что не хлебом одним живет человек, но всем, что исходит из уст Божьих. Не ветшала на тебе одежда, на ногах твоих не было повреждений. Уже 40 лет, так пойми же сердцем твоим. Давайте скажем это предложение вместе. Пойми же сердцем твоим. Вот она задача, вот она Божья цель. Через трудности и испытания, через 40-летнее путешествие, наполненное всевозможными потрясениями, чтобы ты понял в сердце своем. Некоторые люди говорят, знаете, Тора, закон, это буква, которая убивает. Мы сегодня в духе, у нас сегодня все животворит. Бог направил свое учение, и вся история еврейского народа – это разговор с сердцем. Положи это в сердце свое. Скажи это детям своим. Тора не на небе, она не за морем, она глубоко в сердце твоем. Она весьма близко в устах твоих, чтобы исполнять ее. Тора глубоко в сердце твоем, тогда это жизнь, тогда ты живешь тем, что исходит из уст Всевышнего, из уст Бога. Так пойми же сердцем твоим, что как отец учит сына своего, так и Бог твой Господь учит тебя. Храни же заповеди Бога твоего Господа, чтобы идти по путям Его и бояться Его. Господь ничего не делает без цели. Он желает поделиться своим добром, он желает обогатить тебя своим добром, но он на пути поставит столько препятствий, чтобы удостовериться, действительно ли ты способен оценить это добро и удостоиться этого добра. Поэтому нужны трудности. Обратите внимание на апостола Якова. Первая глава послания Якова. От Якова, раба Бога и Господа Мессии Иешуа. 12 коленам в диаспоре, в рассеянии. Шалом. С радостью принимайте, братья, различные искушения, с которыми вы сталкиваетесь, зная, что испытание вашей веры производит стойкость. Стойкость же пусть производит свою совершенную работу, чтобы вы были совершенными в целостности и целостны, ни в чем не имея недостатка. Если же кому-либо из вас недостает мудрости, пусть просит у Бога, дающего всем щедро и без упреков, и она будет дана ему. Но пусть просит, доверяя Богу, не сомневаясь, поскольку сомневающийся подобен морской волне, поднимаемой и подгоняемой ветром. Второй стих. С радостью принимайте, братья, различные искушения. Кому-нибудь удавалось в этом зале? Просто будьте честны. Если да, то поднимите свою руку. Я хочу видеть. Это вот чисто для нашего собрания. С радостью принимать искушения. Вот этот вопрос. Было такое? Герои. Просто герои. С радостью принимать искушения. Обратите внимание. Писание нам говорит. С радостью принимайте, братья, различные искушения. Радость будет в искушениях только тогда, когда ты понимаешь, с какой целью они посланы. А цель такая. Чтобы вы знали, что испытание вашей веры производит стойкость. Стойкость же пусть производит свою совершенную работу, чтобы вы были совершенными и целостными, ни в чем не имея недостатка. Речь идет о каком-то совершенстве, речь идет о вере, об испытаниях и ни с того ни с сего о мудрости. Как вы думаете, зачем это сочетание? Причем здесь мудрость? Кого не достает мудрости во всем этом, просите у Бога, который дает без упреков. Просите только с верой. Причем здесь в испытаниях мудрость. Я это понял совсем недавно. Хотя очень много лет уже пытаюсь следовать за Господом и исполнять Его Слово, я понял это совсем недавно. Мудрость, которую Всевышний может наделить тебя, так просто, через то, что ты просишь у Него. Мудрость способна дать тебе правильное видение в ситуации. Когда ты сталкиваешься с трудностью, с непониманием вещей в своей жизни, когда у тебя масса вопросов, на которые ты не получил ответ, масса потрясений, может быть, даже сильно больно тебе, что-то забрали, что-то отняли, чего-то лишили, что-то ты проходишь настолько серьезно, в этой ситуации нужна мудрость от Бога, чтобы правильно видеть ситуацию, правильно видеть обстоятельства, правильно видеть Бога, который готов поделиться с тобой добром своим, который благ, добр, это имя Его. Когда у нас нет мудрости, мы видим ситуацию, как видело то поколение. Бог вывел нас по ненависти своей к нам. Писание говорит, что они землю Египта, в которой так много страдали, назвали обетованной землей, землей, которая течет молоком и медом. Все извращено. Все напротив. Все перевернуто. Как часто без Божьей мудрости наше сознание наполнено всевозможными стереотипами, нашими взглядами на вещи, на жизнь, на принципы, на законы, на Бога, на людей и на всех остальных, кто окружает нас. Кто-то понимает вообще, о чем сегодня речь? Я верю, что в этой теме можно еще один час провести. Еще заострю ваше внимание на одной удивительной. Один из примеров можно к этой теме. Как вы думаете, что переживал Йосеф в 17 лет? Сын Якова, который выделил его из всех братьев, написано «любимый». Как вы думаете, что переживал этот парень в 17 лет, когда он был далеко-далеко-далеко от папы? Мамы уже не было, Рахель умерла. Что он чувствовал в Египте, как вы думаете? Бога. Сила руах, сила духа. Власть Творца на нем. Помазание папы Якова, патриарха будущего народа. Что он чувствовал там? Скажите, в таких обстоятельствах легко ожесточиться? Легко увидеть Бога, ненавидящим тебя. Бога, который загнал тебя в угол и давит с тебя все соки, и готов тебя порвать при любых обстоятельствах, при малейшей твоей ошибке. Иешуа когда-то говорил притчу, помните, о рабах, которые видели в Господине величие и делали его работу с удовольствием. А один завернул свой этот талант и потом сказал: «Ты жестокий Господин». Помните? Вот так легко увидеть Бога жестоким, легко увидеть Бога через обстоятельства. Есть вещи, которые Бог проводит нас через это. И нам необходимо, и нам обязательно их надо пройти. Если мы через них не пройдем, наша вера не будет испытана. Мы не сможем подняться и не сможем пережить Бога в той мере, насколько нам нужно. Мы не сможем получить от Него то, что Он для нас приготовил. Человек, который все время получает, ему дают, он теряет смысл, теряет ценность всего этого. Человек, который потрудился, чтобы это иметь, он будет это ценить. Всевышний дал нам много испытаний и трудностей жизни, чтобы мы удостоились этой чести получить от Него то благо, которое приготовил Он для нас. Благословен тот, кто стойко переносит испытания. Потому что после того, как он выдержит испытания, он получит венец жизни, который Бог обещал тем, кто любит Его. И последнее. Моше говорит, но перед тем, как подойти к этой важной части, я не возьму много вашего времени, я знаю, что мы первую часть слушаем очень внимательно. Послушайте один из комментариев. Когда наступит окончательное избавление, исчезнет все, что препятствует полному раскрытию высшего блага. До тех пор, к сожалению, существует возможность того, что проявление любви Всевышнего к нам воспринимается порой нами по ошибке как жестокость. Наша задача до наступления мессианской эры, царства Машиаха, состоит в том, чтобы всегда полностью осознавать, что Творец постоянно действует, выражая свою любовь к нам. Даже если иногда это кажется нам чем-то противоположным, осознание этой любви должно вдохновлять нас на проявление ответных чувств самым ревностным исполнением Его воли. И это, в свою очередь, поможет устранению последних препятствий, задерживающих приход эры Машиаха. Наша задача до наступления мессианской эры состоит в том, чтобы всегда полностью осознавать, что Творец постоянно действует, выражая свою любовь к нам, даже если иногда это кажется нам чем-то противоположным. Можно на это сказать аминь? Последнее, что хотелось бы заметить ваше внимание, возьму 5 минут. 15 стих нашей главы, нашей первой главы, первой главы книги Дворим. Но вы не захотели повернуть на север. Взбунтовались вы против Бога, Господа нашего. Вы роптали в шатрах ваших и говорили: «Вывел нас Бог из Египта, потому что возненавидел нас, чтобы в руки Мореев нас предать на истребление». Обратите внимание, где ропщет и бунтует народ. Кто был внимателен? Обратите, где ропщет народ? В шатрах. Народ ропщет и бунтарит в шатрах. Моше говорит им, что начало бунта и вообще всего, что вы сделали, или ваши отцы, начало шатер. Кто слышит в шатре, скажите? Моше там не было в шатрах. Моше был в своем шатре. Моше был в своем шатре, но знает, что народ бунтовал и роптал именно в шатрах. Кто слышит в шатре? В шатре слышит Бог, говорят. В шатре слышат наши дети. Все наши недовольства, все наши заключения, претензии. Тот не нравится. Такой служитель. Такой. А на этого посмотри. А это что такое? Первое, кто слышит, это наши дети. А потом, когда они вырастают, они начинают топтать все, потому что сеяние и жатва – это разные периоды. Все, посей одну семечку, соберешь 10. Жатва всегда больше. Потом мы обижаемся, что наши дети не хотят стоять в стороне, не хотят слушать, не хотят смотреть в сторону того, где есть Слово Бога, где есть жизнь Бога, где есть что-то. Мы сами в шатрах, внутри, закладываем основания для последующих поколений. Если наши дети слышат молитвы, даже если ты что-то не понимаешь, если ты что-то не видишь правильно, если ты что-то, может быть, даже если ты понимаешь это так, как ты понимаешь, твои дети могут стать жертвой твоего стереотипа, твоего взгляда, твоего впечатления. Не поддавайтесь впечатлению. Может, я предупреждаю, что ропот, бунт начался из шатров. Мне однажды пришлось говорить с одним человеком, у которого сын и отец. Это как два друга. Они настолько дружат. Он ни одного дела не делает без своего отца. И отец точно так же. И удивительно, что и тот очень ревностны к Богу и любят его всем сердцем. Я спросил: секрет, скажи, что, как тебе удалось стать другом своего сына? Как тебе удалось привить ему любовь к Богу, что он просто жаждет жизнью Божьей? Он говорит: в нашей жизни, в нашем доме есть закон. Это первый его ответ, который упал в мое сердце. И я его помню, как сегодня мы разговаривали. Он говорит: в нашем доме есть закон. Мы никогда никого не обсуждаем. Мы никогда не перемываем ничьи кости. И более того, мы не открываем уста при наших детях на служителей, с которыми, может быть, мы не согласны в каких-то вопросах. И этот человек удостоился этой дружбы со своим сыном. Уважения, авторитета. И человек очень ревностный к Богу, и один, и другой. Я знаю, что у нас есть много ошибок, и я их делаю, и вы их делаете, мы все их делаем. Это тема, этот урок, о котором Моше сказал, этот урок для исправления того, что было раньше. Мы можем сегодня исправить все законы нашей семьи. Мы сегодня можем постановить новые законы в нашей семье. Мы сегодня можем плакать и рыдать за те преступления, которые были сделаны раньше. Мы сегодня можем иметь ревность к Богу, как никогда раньше. Все зависит от нас, все в наших руках и с Божьей помощью. Господь, пусть даст нам мудрость на все. Мудрость, которая свыше. Мудрость, которая дается без упреков, просите ее с верой. Наша реакция на обстоятельства. Это создает весь образ нашей жизни. Последнее, что хочу сказать, услышьте. Наша реакция на обстоятельства, наша реакция на все вещи, которые происходят с нами в жизни, это создает реальность, это создает образ нашей жизни. Кто-то услышал сегодня? Если услышали, поднимитесь, скажите просто аминь Господу. мы поднимемся для молитв. Я верю, что у нас масса вещей, которые мы можем выучить из недельной главы, ну хотя бы немножечко, хотя бы чуть-чуть. В этом году, еще предстоящие годы, Творец будет учить нас многому, и мы рады, что Господь дает нам эту возможность утверждаться в Его Слове. Исправлять все, что неправильно в нашей жизни. Мы будем молиться сейчас Богу. Мы будем молиться Богу. Кому нужна молитва, проходите вперед, не стесняйтесь, мы будем молиться. Еще раз напоминаю, во вторник у нас пост вместе со всем еврейским народом. 9 Ава, время, в котором были разрушены два иерусалимских храма. 9 Ава, по традиции, время, когда народ взбунтовался идти и возроптал на Всевышнего, чтобы не зайти в землю, которую Творец обещал. Отец наш Небесный, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова, Царь Вселенной, Ты дал жизнь, жизнь этому миру. Ты избрал народ, через который Ты оставил Слово Свое, история Твоего народа. Сегодня это называют Богодухновенным Писанием. Ошибки народа – это Богодухновенное Писание. Господь, мы молим Тебя, Творец, чтобы мы не просто послушали и пошли, продолжали делать то, что мы делали раньше. Позволь нам исправить все, что можно исправить. Позволь нам сделать то, что мы в силах сделать. Дай нам на это силу свыше. Поддержи нас, Отец. Дай нам мудрость в повседневной нашей жизни. Правильно реагировать во всех испытаниях. Со всеми трудностями, которыми мы встречаемся в жизни лицом к лицу. Дай нам эту силу веры, силу Твоей мудрости. Руководи нами, животвори нас. Благослови нас, Отец. Пусть Твое имя будет возвеличено и прославлено. У Тебя свой час и время на все. Твое слово говорит, смирись под крепкую руку Божью. Он вознесет в свое время. Творец, Ты показал нам множество примеров, которые возвеличивают человека, который достойно идет в Твоих, стоит в Твоих испытаниях. Посланными нам для того, чтобы нам приблизиться к Тебе, познать в своем сердце, что Ты, Отец, учишь нас, как Отец учит Сына. Ты близок к нам, Ты велик и прекрасен, Ты достоин славы, Ты идешь впереди и сзади, Ты окружаешь нас своей милостью. Ты никогда не бросал нас на произвол судьбы. Проводя нас через воды, через огонь, Ты с нами. Ты Бог наш. Благословенно имя Твое. Ты с нами ночью, Ты с нами днем, чтобы показывать нам путь, по которому нам следовать. Ты как разведчик, который ищет нам место для нашего стана. Благословенно имя Твое во веки веков. Аминь.